клинические исследования. Это инвестиционные проекты, решение о запуске которых принимается с учетом текущей экономической ситуации и прогнозов. Рынок клинических исследований изменился за 2022 год. Первопричиной динамики стал геополитический фактор, приведший к резкой смене географии спонсоров одобряемых исследований. Эти изменения стали вынужденными и прежде всего коснулись международных исследований. Вместо 367 в 2021 году, в 2022 году было выдано всего 124 разрешения на международные мультицентровые клинические исследования. Светлана Завидова, исполнительный директор Ассоциации организаций по клиническим исследованиям, считает, что названные цифры не всегда объективно отражают ситуацию.
Здесь еще нужно сделать оговорку, что вот эти 124 – это не факт, что они в реальности были запущены. Пока мы только в процессе как бы оценки подсчета, да, но я думаю, что явно больше половины из вот этих 124 вообще не стартовало. Там, может быть, и 80%, то есть, ну, пока вот не знаем, сейчас мы опрос как раз проводим. Это если говорить о международных исследованиях. Но в целом, как бы статистика по году показывает, что вот это падение, несмотря на определенный рост, в первую очередь, значит, локальных исследований российских споров и биоэквивалентности российских спонсоров, тем не менее, общее число разрешений по сравнению с 2021 годом упало на 18,5%. То есть чуть-чуть подросли, ну не чуть-чуть на самом деле, там, в общем, значительно, наверное, подросли, на 21,8% выросло число локальных исследований российских спонсоров, и почти на 28,8% выросло число исследований биоэквивалентности российских спонсоров. Но упал рынок международных исследований, упало число локальных исследований иностранных спонсоров, но тоже на значительную цифру, на 55,6%. И еще упала биоэквивалентность иностранных спонсоров на 18,4%. И в итоге, если мы берем абсолютное как бы число выданных разрешений, то оно по сравнению с 2021 годом тоже снизилось.
Говоря о российских спонсорах исследований, ситуацию можно оценить за счет тех статистических данных, которые дает реестр Минздрава. За прошедший год существенно возрос показатель одобренных клинических исследований отечественных дженериков. Наметившаяся тенденция может быть связана с необходимостью импортозамещения уже разработанных лекарств для обеспечения людей основными группами препаратов. По мнению Светланы Завидовой, сектор биоаналогов – один из важных, и происходящие в нем изменения можно назвать позитивными. На его долю приходится более 11% от общего числа исследований.
Еще 12,3% пришлось на вакцины, 13% пришлось на оригинальные препараты малые молекулы. Ну, там разные препараты, да, насколько действительно это реально инновационные, либо все-таки там есть как бы сомнительные вещества, тут, в общем, надо разбираться уже дальше, смотреть. Большой сектор, 11,1% – это оригинальные биологические продукты. 86% не то, что мы называем иные, да, вот опять же свои условные классификации, это то, что как бы, ну, это обычно препараты растительного, животного происхождения, гомеопатию мы туда относим, ну, то есть вот такие препараты. Еще 2,5% неидентифицированных, то есть мы не смогли понять, что это разрабатывается. Вот, ну и дальше там буквально там по одному, одно исследование бактериофаг. Вы знаете, вот много достаточно, 11 исследований – это аллергены, и 5 исследований – биофармацевтические препараты. Это вот полный спектр локальных исследований российских спонсоров.
Если провести классификацию исследований российских спонсоров по терапевтическим группам, на первых местах оказываются препараты от болезней с самыми высокими показателями смертности. Традиционно это болезни сердечно-сосудистой системы, рак, а теперь еще и ковид. То есть исследуются как оригинальные препараты, так и те, которые планируется копировать в первую очередь. На онкологические заболевания приходится более 10%, в этой группе активно разрабатываются дженерики и биоаналоги. По 8% количество исследований распределяется на неврологию и эндокринологию. Следующая категория – около 6% – инфекционные заболевания, за исключением ВИЧ, СПИД, гепатит, туберкулез и ковид. Затем около 5% приходится на ВИЧ, туберкулез и гепатит С, и также около 5% – это препараты для борьбы с COVID-19. Анализ ситуации с клиническими исследованиями будет неполным, если рассматривать рынок без учета интереса к воспроизводимым молекулам. Самыми исследуемыми лекарственными молекулами 2022 года оказались ревороксабан, ей посвящено 20 исследований отечественных спонсоров, вилдагликптин, который исследовался как отдельно, так и в комбинации с другими веществами, 11 российских исследований. На долю молнупиравира и метморфина приходится по 10 исследований отечественных спонсоров. Так выглядит четверка топовых молекул, которые в первую очередь пользовались интересом со стороны производителей дженериков. Если говорить об исследованиях оригинальных препаратов отечественных спонсоров, то приоритеты расставлены следующим образом.
Первую строчку занимает такая терапевтическая область, ну, условная, да, терапевтическая область, как препараты для борьбы с COVID-19, опять же. Было 20, мы насчитали 20 таких исследований. Опять повторюсь, это оригинальные разработки отечественных производителей. И доля, которая пришлась на вот эти препараты, 21,3%. Значит, среди вот этих 20 клинических исследований 9 пришлось на вакцины от ковида. То есть это вот то, что в первую очередь интересовало разработчиков. Ненамного, всего на 4 исследований, тут приходится 16 исследований на следующую терапевтическую группу. Заняли препараты для борьбы с инфекционными заболеваниями, за исключением, опять же, ВИЧ, гепатит С, туберкулез и ковида. Да? То есть это препараты, ну, там может быть зашит, в принципе, ковид, но не специализированно. Да? То есть это, в принципе, для борьбы с инфекционными заболеваниями. Значит, на них пришло 17% доля у этих препаратов среди всего числа клинических исследований, оригинальных разработок, да, отечественных производителей. И из этих 16 исследований 11, опять же, пришлось на вакцины. Вот. Третья и четвертая строки вот этого условного рейтинга приходится по 10 исследований, приходится на онкологию и на аллергологию. Давайте мы шестерку с вами, да, за неврологией 9 исследований. И сразу оговорюсь, из этих 9, 2 также, они как бы в сочетании с, опять же, с ковидом, да, то есть это постковидные осложнения, то есть вот из 9 неврологических препаратов 2 связаны с возможным устранением последствий ковида. Вот. Ну и замыкает шестерку лидеров ревматология с 8 клиническими исследованиями. Соответственно, 8,5% доля у вот этой терапевтической области. То есть если мы попытаемся каким-то образом охарактеризовать рынок отечественных спонсоров, каким он был в 2022 году, то мы увидим, что был определенный рост. Причем этот рост наблюдался, вот здесь тоже надо обратить внимание, он наблюдался в первую очередь в первой половине года, потом пошло снижение. то есть самое как бы вот такое массовое, да, число разрешений, оно пришлось на первую половину года, ну вот как бы самым прорывным был апрель. Там 73 разрешения было получено на, значит, исследования отечественных производителей.
Говоря о российских клинических исследованиях, нельзя не отметить, что увеличилось число закрытых исследований, когда клинические исследования проводятся без названия препарата. Единственный доступный источник для анализа ситуации – это реестр Минздрава выдаваемых разрешений. Там все чаще стали встречаться сокращенные описания названий протокола, из которого понять ничего практически нельзя. Бывает, что там указано, что проводится сравнительное исследование, но не указано, с чем это сравнение происходит. Более того, встречаются и случаи, когда не дается ни название препарата, ни МНН. Остается только гадать, что на самом деле исследуется – биологическое средство, либо малая молекула, либо что-то еще. И таких случаев становится все больше. Роман Трай, директор R&D центра Герафарм, говорит, что такая ситуация вполне закономерна.
Да, мы тоже заметили, что в РКИ, то есть на ГРЛС, на Государственном реестре лекарственных средств, там, где, собственно, сам есть реестр выданных клинических испытаний, все больше и больше компаний перестали писать, что за препарат они исследуют. Очевидно, что здесь вопрос конкуренции, потому что если мы говорим о генерическом рынке, то там очень важно время выхода препарата на рынок. Вот. И там идет острейшая конкуренция, начиная от субстанции, то есть где компания будет закупать субстанции. То есть мы конкурировать начнем еще на уровне переговоров с поставщиками субстанции. Кроме того, мы, конечно же, конкурируем и на рынке клинических испытаний, то есть у нас есть определенные центры клинических исследований, которые, условно говоря, могут поставить нас в очередь, да, если 5 компаний выходят одновременно с исследованием биоэквивалентности, то исследователь может выбирать, с кем он будет работать, да, кто интереснее, кто лучше. Вот, поэтому, ну, кроме того, дальше будут тоже и по производственным мощностям конкуренция, по продажам будет конкуренция, конечно. Поэтому мир вообще фармацевтическим всегда был очень закрытым, всегда был высококонкурентным. Поэтому я вообще не удивлен, что компании стали закрывать и шифровать свои препараты.
Если говорить о перспективах, то давать долгосрочные прогнозы будущего российского рынка клинических исследований эксперты не берутся. Но ясно, что на лидирующие позиции выйдут локальные исследования. Светлана Завидова считает, что рост их количества вполне закономерен.
Ничего не мешает сейчас отечественным разработкам, да, за исключением одного фактора, насколько будут доступны определенные субстанции для того, чтобы, как бы, ну, мало того, что там оригинальные препараты разрабатывать, но и в первую очередь, наверное, дженерики производить массово. То есть мало зарегистрировать дженерик, надо быть уверенным, что его возможно будет производить, соответственно, субстанция должна быть доступна. Ну, это такое, в общем, как бы вроде бы, наверное, здесь каких-то проблем существенных, я надеюсь, не предвидится, но как бы, опять же, опыт последнего времени, он говорит, что загадывать, в общем, очень все сложно.
Андрей Петров, генеральный директор NBI Ventures, также согласен с тем, что на российском рынке по-прежнему будут превалировать дженерики.
Первое, самое простое и самым низким барьером для входа любого игрока касается проведения исследования биоэквивалентности воспроизведенных препаратов. Вот. Эта ниша будет востребована всегда, долгое время. Почему? Потому что наш рынок во многом остается дженерическим. Фактически мы идем по стопам инновационных разработок глобальных компаний, которые, ну, по-прежнему далеко впереди нашей фарминдустрии. И здесь гоняться за ними... Это нужно перестраивать всю нашу систему образования, начинать с этого. У нас большая, скажем так, катастрофа в области генерирования новых идей, начиная с каких-то научных гипотез, которые позволили бы новым препаратам зарождаться в недрах наших научных институтов, клинических центров, госпиталей и прочее. Вторая часть, собственно, это клинический девелопмент инновационных препаратов. И здесь, собственно, в силу вот как раз его обстоятельства, спрос, конечно, будет минимальным. Но, повторюсь, ситуация может измениться в случае, если нарушится вот этот баланс и, скажем, институт защиты прав интеллектуальной собственности сильно пострадает в России, тогда это откроет большое окно возможностей для, в том числе, и фармкомпаний, которые могут до сих пор пользоваться опубликованными результатами исследований других компаний зарубежных и фактически заниматься воспроизведением этих препаратов на территории Российской Федерации, давая их за свои инновационные.